Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Мы с огромным удовольствием продолжаем изучать послание к Ефесянам и уже дошли до 18 стиха 5 главы, где говорится о достойном хождении верующих людей перед Богом. И мы были вынуждены сделать небольшую остановку, поскольку у многих возникает вопрос касательно употребления вина. В 18 стихе мы читаем: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». При изучении мы принимаем во внимание контекст, но данный стих поднимает одну проблему. Мы хорошо знаем, что верующим нельзя напиваться. Нам известно, что Библия запрещает доходить до состояния опьянения, что это грех, это часть нашей прошлой жизни. Можно вспомнить слова Петра, где он говорит, что в прошлом мы уже достаточно времени провели, занимаясь тем же, что и язычники. Далее он говорит о жизни полной разврата, похоти, пьянства, оргий, кутишей и отвратительного идолопоклонства. Мы понимаем, что это часть старой жизни, и знаем, что пьянство запрещается Господом, и что мы должны исполняться Святым Духом. Но возникает вопрос. Мы все согласны, что пьянство — грех, но как же нам быть с употреблением вина вообще? Какая должна быть христианская позиция относительно употребления алкогольных напитков? И так как это на сегодняшний момент достаточно большая проблема, это является насущной темой для обсуждения. И поэтому мы немного отклонились от нашего текста, чтобы обсудить этот вопрос. Должны ли христиане пить, и что говорит Библия об алкогольных напитках и о том, как к ним должны относиться верующие? Вы помните, что в прошлый раз мы обсуждали некие принципы, которые можно использовать в качестве опорных пунктов в наших рассуждениях. В Библии не сказано, что нельзя пить вино. Я уже об этом говорил. Если бы в Писании был такой стих, то я бы просто прочел его, и мы бы разошлись по домам. Поэтому необходимо выбрать определенные принципы, чтобы понять, что правильно, а что нет, когда возникает необходимость в употреблении вина. Может ли христианин употреблять алкогольные напитки? Это очень важный вопрос. Если в Слове Божьем затрагивается данная тема, то значит есть огромная аудитория людей, которым необходимо это услышать. Мы обсудили с вами 8 принципов, которые необходимо обдумать, чтобы прийти к ответу. В прошлый раз мы поговорили о 2 из них. Позвольте мне вам напомнить о них. Первый вопрос, который мы задаем, а то ли это вино? Иначе говоря, является ли вино, которое мы употребляем сегодня, таким же, как и во времена Библии? Причина, по которой мы должны задаться этим вопросом, в том, что люди однозначно заявляют, что есть христиане, которые пьют вино и алкогольные напитки, утверждая, что поскольку вино употребляли в библейские времена, во времена Старого и Нового Заветов, то мы будем абсолютно правы, поступая сегодня так же. Поэтому мы задаем вопрос, осталось ли вино прежним? Мы детально углубились в рассмотрение этого вопроса в прошлое воскресенье. И помните, к какому выводу мы пришли? Вино, которое употребляли в библейские времена, отличалось от алкогольного напитка крепостью от 9 до 11 градусов, который пьют сегодня люди. Мы говорили, что в Библии упоминаются 3 типа вина. Был напиток под названием «глеукус». Это греческое слово, которое обозначает «новое свежее вино». Ветхозаветный термин «тирос» означает виноградный сок. Он очень быстро ферментировался и мог вызывать опьянение. Этот сок смешивался с водой при самом низком разведении 3 части воды с 1 частью вина, что уменьшало содержание алкоголя до очень низких цифр. Это очень маленькое количество алкоголя, и его даже нельзя классифицировать как алкогольный. Чтобы захмелеть, нужно было очень долго сидеть и пить в течение целого дня. Еще был напиток «оинус». Это самый общий термин, обозначающий вино. Мы убедились, что в жидкой форме вино всегда разводилось с водой. В Новом Завете описывается, что обычное вино, которое достаточно долго находилось в большом контейнере, разводили водой в соотношении 10 или даже 15 к 1. А самое низкое разведение было 3 к 1, чтобы содержание алкоголя было минимальным и напиток был не хмельным. Таким образом, было свежее вино, которое смешивалось с водой, оно было ферментированным. Затем выдержанное вино, которое также смешивалось с водой, и еще одна форма вина, которая посредством кипячения доводилась до густой пасты. Для этого брали молодое вино, кипятили его, и все бактерии погибали, и процесса ферментирования не было. Его хранили в винных мехах, и когда хотели пить, выдавливали эту густую пасту наподобие меда и разводили с водой. Римский историк Плиний свидетельствует, что разведение было 20 к 1, поскольку это была очень густая и концентрированная паста. В итоге получался очень вкусный, сладкий, безалкогольный виноградный сок, который был лишен хмельных качеств. Таким образом, вино, о котором говорится в Библии, было либо кипяченой, неферментированной виноградной пастой, которую смешивали с водой, либо это было жидкое вино, которое также смешивали с водой. Но вино, которое мы знаем сегодня, с содержанием алкоголя от 9 до 11%, в Ветхом и Новом Завете называли секера, что означало «крепкое вино». И этот напиток в те времена, как со стороны языческих историков, так и со стороны иудеев, считался варварским. Такое крепкое вино в библейские времена не употреблялось на ежедневной основе. Сегодня содержание алкоголя в напитках варьируется от 15 до 50%, то есть с крепостью в 100 градусов. Поэтому в те времена вино было другим. И сегодня нельзя брать за основу утверждение, что в Библии люди употребляли алкоголь, потому что то вино не отличалось от сегодняшнего. Второй вопрос. Является ли употребление вина необходимостью? Мы выяснили, что большинство людей Ветхого Завета употребляли вино так, как это было необходимо. У них не было особого выбора. Может быть, только вода, козье или коровье молоко и вино. Возможно, у них были еще напитки, но в основном ассортимент был ограничен. Им приходилось употреблять какие-то разновидности винных напитков. И они разводились с водой. Сегодня у нас вообще не стоит такая проблема. У нас много выбора, и мы задаем вопрос, а нужно ли мне употреблять вино? И ответ – нет. Сегодня нет такой необходимости. Поэтому данный вопрос переходит в категорию возможностей или желаний. Некоторые говорят, мне просто нравится вкус вина. Это вполне понятно. Это преференция или желание, но никак необходимость. Осмелюсь сказать, что где бы я ни был, во всех языках, в любом обществе, в любой климатической зоне абсолютно везде есть Кока-Кола. Даже в арабских странах. Но там обычно торгуют лимонадом. Правда, нужно всегда проверять, не плавает ли в нем еще что-либо. Поэтому совершенно серьезно можно сказать, что вино сегодня не является необходимостью. У нас большое количество выбора, плюс система охлаждения и так далее. И нам остается лишь признать факт, что это вопрос выбора. Это ваше решение. Некоторые говорят, во Христе я совершенно свободен, поэтому мне все позволительно, как сказано в 1 Коринфянам 6:12. Я ничем не связан, я не под законом, сегодня нет такого понятия, как жертвенная пища, чистая или нечистая еда, как сказано в Деяниях в 10 главе, поэтому у меня нет страха перед алкоголем. Позвольте задать вам тогда третий вопрос. Является ли вино наилучшим выбором? В жизни многое приходится решать посредством выбора. Понимаете? Разумеется, кто-то может сказать, что если бы Господь хотел, чтобы вы курили, у вас был бы встроенный дымоотвод. Но и это не запрещается Библией. Вы сами делаете выбор. Вы сами принимаете решение. Некоторые считают, что кофе – это чудесный напиток. Другие полагают, что кофеин негативно сказывается на здоровье. Но при этом вы имеете полное право решать, пить вам или не пить. Но является ли данный выбор наилучшим? Давайте порассуждаем об этой категории подробнее. Я хотел бы рассмотреть некоторые библейские истины в их развитии, чтобы вы поняли, что является наилучшим выбором. Давайте вернемся в книгу Левит, в 10 главу. Думаю, будет очень интересно. В Божьем домостроительстве во времена Израиля между людьми существовало разделение. Для людей с большей ответственностью предполагались более высокие стандарты. К примеру, возьмем жертву за грех. Всем нужно было приносить жертвы за грех, но когда это был грех всей общины, тогда приносили тельца. Если это был грех первосвященника, это тоже был телец. Если это был грех правителя, то приносили козла. Если же грех совершал простой человек, можно было принести двух голубей, либо даже муку. Чем выше положение, тем более высокие требования к приносимой жертве. Чем выше теократический ранг человека, тем более дорогим было приношение. И поскольку вся еврейская община была священническим народом, то им необходимо было приносить общее жертвоприношение, равное приношению первосвященника. У первосвященников было самое дорогое жертвоприношение – телец. Поэтому в послании Иакова 3:1 сказано: «Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Господь сказал, кому много дано, с того много и спросится. Вина за грех более серьезней у людей с более высоким положением. И если вы находитесь в таком положении и грешите, это чревато серьезными последствиями. Господь установил такой порядок. Итак, Господь установил правила для своего народа, но во времена Ветхого Завета Он ставил некоторых людей выше этих стандартов. Он установил более жестокие требования. В 8 стихе 10 главы Левит Господь описывает особые требования к священнослужителям. И это очень интересно. Он говорит Аарону, первосвященнику, «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть». Это очень серьезное правило. Не пей вина и крепких напитков. В то время все пили вино, разведенное водой, а некоторые безрассудные товарищи вообще употребляли крепкие напитки. Когда вы входите в скинию собрания, вам нельзя употреблять алкоголь, иначе вы умрете. И это вечное постановление во все роды, чтобы вы могли отличать святое и чистое от нечистого. Иначе говоря, священники призваны к тому, чтобы отделиться от общей массы, чтобы посвятить себя Господу. Это более высокий уровень служения и более серьезный уровень посвященности Богу. Некоторые комментаторы говорят, что это имело отношение к ситуации, когда нужно было нести служение в скинии собрания, только во время священнослужений. Другие говорят, что это указание касалось в их жизни вообще. Так или иначе, смысл в том, что когда они несли служение для Господа, они должны были полностью воздерживаться, быть совершенными трезвенниками, чтобы качественно выполнять свои священнические функции и чтобы их сознание не затуманилось алкоголем. Бог хотел, чтобы у них был трезвый разум. Притчи, 31 глава. В 4 стихе мы уже видим стандарты, но в данном случае они для царей и князей. Притчи 31.4. «Не царям лимуил, не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетенных». К воздержанию были призваны не только священники, но также и цари с князьями. Господь также хотел, чтобы их разум был не затуманен. В 6 стихе сказано, что секера предназначалась для погибающих. Иными словами, употребление крепких алкогольных напитков было варварством. Алкоголь в виде неразведенного вина можно было давать только тем, кто страдает, в качестве седативного средства для находящихся при смерти. Также здесь сказано, что вино предназначалось для огорченных душой. Пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит более о своем страдании. Пусть вино утешит тех, у кого серьезные проблемы. Или пусть секера облегчит страдания умирающих. Но цари, князья и священники должны были полностью воздерживаться от алкогольных напитков. Давайте обратимся к 6 главе книги чисел, и я покажу вам, что не только цари, князья, священники и первосвященники были призваны к высоким стандартам, но также и отдельные люди из израильского народа. Они также могли сделать такой выбор. Любой человек мог принять решение сделать такой выбор, и это был наивысший стандарт. Числа 6.2. Господь говорит Моисею, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу». Давайте задержимся здесь на минутку. Любой человек из израильского народа мог сказать, «Я хочу посвятить свою жизнь Господу, я хочу отделить себя на служение Ему, отказаться от всего мирского и принимать только Божье, я хочу отличаться от остальных, я хочу быть посвященным». Господь говорит, «Я устанавливаю условия наивысшего посвящения». Это называется обет назарейства. Корнем данного слова является слово «назир», что означает «посвященный». Назарей — это посвященный Богу. Когда кто-либо из евреев хотел отделиться и посвятить себя Богу, он давал обет назарейства. Они должны были отличаться от остальных. Это обет святости, обет освященности и отделения. 3 стих. Он должен воздерживаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, ничего приготовленного из винограда не должен пить. И не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его. Таким был обет назарейства. Нельзя было брить голову, и нельзя было прикасаться к вину. Наивысшая степень посвященности Богу предполагала полное воздержание. Они как бы оказывались на одном уровне с первосвященниками, царями и князьями, со всеми, кто был отделен от Господа. Обет назарейства давался на 30 или 60 или 90 дней, или на всю жизнь. В Библии упоминается лишь три человека, которые всю жизнь были назареями: Самуил, Самсон и Иоанн Креститель. Удивительно, что не только они были назареями в течение всей жизни, но, как в случае жены Маноя, матери Самсона, ей самой явился ангел и сказал: «Не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына». Вы можете прочитать об этом в книге Судей 13.4. Далее в 7 стихе в конце мы читаем: «Ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет назарей Божий». Теперь, если мы обратимся к Новому Завету, в Евангелии от Луки 1.15 мы находим очень интересный момент. Ангел является Захарии и Елизавете и предвещает, что у них родится сын, который принесет им много радости и веселья, и многие о рождении его возрадуются. И дальше сказано: «Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще до чрева матери своей». Таким был величайший человек из живших когда-либо на земле. Иисус сам говорил об этом в Матфея 11.11, что нет более великого человека, чем Иоанн Креститель. И этот величайший человек был совершенным трезвенником на протяжении всей своей жизни. Понимаете, есть более высокий уровень, чем у остальных, на который Господь помещает определенных людей. Любой человек мог взять обет назарейства, и в Израиле их было много. Например, в книге Амоса 2.11 Господь говорит: «Из сыновей ваших я избрал в пророки и из юношей ваших в назареи». Не так ли это сыны Израиля? Говорит Господь. Бог взращивал людей, которые смогут особым образом посвятить себя на служение, кто сможет дать строгий обет. Конечно, дальше говорится о том, как израильтяне развратили этих людей. Амос обращается к народу: «А вы, назареев, поили вином и пророкам приказывали, говоря: не пророчествуйте, они осквернили назареев, тех, кого Господь отделил и посвятил себе через полное воздержание». Мне кажется, что многие, о ком говорится во второй главе книги Амоса, Бог назначил быть назареями, и, может быть, они несли этот обет пожизненно, но их осквернили. Итак, Бог определил высокий стандарт не только для царей, князей, священников, первосвященников, пророков или судей. Остальные обычные люди тоже могли сделать этот выбор, посвятив себя на служение Господу. Люди — удивительные существа. Вместо того, чтобы стремиться достичь более высокого уровня, они всегда пытаются взять тех, кто на этом уровне, и опустить их до собственного. И это происходило в Израиле. И Иеремия, благослови Господи его душу, когда увидел, что происходит, Господь через него обратился к мужам Иуды и жителям Иерусалима: «Вы не слушаете меня». 35 глава Иеремии: «Я непрестанно говорил, и вы не послушались». Далее там написано: «Помните ли сынов дома Рехавитов, сыновей Ионадава? Помните, что завещал Ионадав Рехавитам: чтобы не пить вина во все дни, чтобы и жены их, и сыновья, и дочери, никто в семье вообще никогда не притрагивался к вину. Вся семья дала обет воздержания». Вся семья встала на более высокий уровень. И Господь говорит: «Даже когда я поставил стаканы с вином перед Рехавитами, они не стали пить». Иеремия, 35 глава, со 2 по 6 стихи. «И поставил перед сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: пейте вино. Но они сказали: мы вина не пьем». И в самом конце подводится итог: «Посмотрите на все искушения, которые преодолели Рехавиты, но они не стали пить вино». Здесь мы видим небольшую группу людей, которые остались послушными Господу. И основным пунктом их послушания было воздержание от алкоголя. И Господь использовал их в качестве примера, достойного подражания. Возможно, вы зададите вопрос: какое это имеет отношение ко мне? Во многих аспектах самое непосредственное. 2 Коринфянам 6:17. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому». 2 Коринфянам 7:1. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Мы все призваны к наивысшему уровню. Мы все должны принимать наилучшие решения. Возлюбленные, когда вы вступаете в Новый Завет, я уверен, что стандарты остаются прежними. Я не верю, что они меняются. Если священник был призван всегда сохранять здравый рассудок, не давая даже малейшей возможности для искушения, если это было обязательным для царя, для судьи, для лидера, если это было стандартом для пророка, Неужели у церкви Иисуса Христа, которую он приобрел своей драгоценной кровью, будут более низкие стандарты? Неужели ей предъявляются меньшие требования? Вот что я хочу сказать. В Библии заложен более высокий стандарт для тех, кто обладает духовной ответственностью и стоит на позиции лидерства, а это значит, что нужно выбирать только лучшее. Мы все являемся священниками. Если мы все отделены для Господа посредством Духа Святого, то, как сказано в послании Римлянам 12:1, мы должны представить свои тела в жертву живую и совершенную, и это является нашим актом нормального поклонения. И тогда, мне кажется, нужно задуматься, что является нашим наилучшим выбором. Итак, то ли это вино? Нет. Является ли это необходимостью? Нет. Является ли это наилучшим выбором? Скорее всего, нет. А может быть, наилучший выбор — это стоять на том же, на чем стояли те, которые отделяли себя от Господа в Ветхом и Новом Завете. Давайте зададим четвертый вопрос. Если мы собираемся употреблять алкоголь, формирует ли это нашу привычку? Это сложный вопрос, поскольку многое в жизни становится привычками. Например, вы можете сказать, что каждое утро вы одеваете носок сначала на левую, а затем на правую ногу. И это ваша привычка, поскольку вы так делаете всю жизнь. И это не приносит вреда. Но в данном случае мы имеем в виду формирование отрицательных привычек. Обратимся к 1 Коринфянам 6:12. Там сказано: «Все мне позволительно, но не все полезно». Есть вещи, которые я могу делать, но они могут заставить меня приткнуться. Они меня свяжут. Я могу запутаться в некоторых моментах. Вы можете возразить: у меня есть свобода. Но когда мы пользуемся этой свободой, мы можем легко попасть на крючок, поскольку сказано: «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». У алкоголя есть способность запутывать и сбивать с толку, но гораздо серьезнее вы оказываетесь под его влиянием. Алкоголь создает зависимость и обладает вами. Сформировавшаяся привычка будет воздействовать на ваш мыслительный процесс и выбор. Я полагаю, что все сводится к одному. Хочу ли я избежать греха? Думаю, вы тоже этого хотите. Если я знаю, что какое-то действие является грехом, то я всем сердцем пытаюсь избежать этого. Но я хочу пойти еще дальше и сказать, что я желаю избежать и того, что потенциально может привести к греху. Зачем мне подвергать себя искушению впасть в грех? Это же касается и пищи. Обжорство — грех. И если я не знаю, как правильно относиться к еде, у меня будут много проблем. Но с едой дела обстоят иначе, чем с вином. Я стараюсь разнообразить еду, а иногда полностью воздерживаюсь от некоторых продуктов на протяжении регулярной основы, чтобы то, что я ем, не контролировало меня. Когда речь идет о христианской жизни, нельзя допускать, чтобы что-то имело над нами контроль, особенно то, что не от Господа, то, что может заставить нас впасть в грех. Поэтому я и говорю: избегайте греха и того, что потенциально ведет к нему. Работники управления по алкогольсодержащим напиткам сказали, что алкоголь вызывает привыкание, поскольку у него есть способность воздействовать на мозг и создавать зависимость. Он может вызывать привыкание. Поэтому нам нужно ответить на вопрос, формирует ли это привычку. И ответ – да, это может сформировать привычку. Мы можем стать алкогольно зависимыми и попасть под его влияние. Так что наши действия, слова и мысли уже не будут нашими собственными. Давайте перейдем к пятому вопросу. Если алкоголь формирует зависимость, то может ли это навредить? И ответ утвердительный. Передо мной лежит письмо милой молодой женщины из нашей церкви. Я хочу процитировать небольшой отрывок из этого письма. В прошлое воскресенье я слушала проповедь по Ефесянам 5:18 и теперь чувствую необходимость поделиться с вами. 15 августа 1978 года моя мама умерла в больнице, в отделении интенсивной терапии. У нее был цирроз печени, высокое давление, больные почки и разбитое сердце. Нет нужды говорить, что моя мама была алкоголичкой. Она стала пить, когда ей еще не было 30, и умерла в возрасте 66 лет. Когда я посвятила свою жизнь Христу, то я задумывалась о спасении моей мамы. Я много раз рассказывала ей Евангелие, но она отвечала, что Бог не может ей помочь, потому что она ужасный человек. Но я все равно говорила, что Господь любит ее, какая бы она ни была, хотя все это казалось напрасным. Мама периодически читала Библию и искала Бога. Свои последние дни она провела в грязном старом отеле в Лос-Анджелесе, где ее обокрали и несколько раз избили. В конце концов она попала в больницу. Когда я туда позвонила, мне сказали, что она в коме. У нее дважды остановилось сердце и был инфаркт. Молитвенная группа церкви «Благодать» молилась о ее выходе из этого состояния. И на следующий день она пришла в сознание. Ей поставили дыхательный аппарат, чтобы она могла дышать, и подключили к специальным устройствам. На нее было очень тяжело смотреть. Я оставалась с ней весь день и молилась и рассказывала ей о Божьей любви и о даре спасения. Мама вела себя очень беспокойно и, казалось, она не всегда понимала, что я рядом. Я спросила, верит ли она в Иисуса Христа, верит ли она, что Он является Спасителем и что Он умер за ее грехи. Я попросила, чтобы, если это так, чтобы она в ответ сжала мою руку. Она пожала мне руку. После этого сердечный ритм снизился и с тех пор сильно не изменился. Она успокоилась, и спустя 2 дня у мамы остановилось сердце. Она умерла. Трудно сказать, что произошло перед смертью этой женщины. Я надеюсь, что рукопожатие было положительным ответом. Нам всем известно зло, которое причиняет алкоголь. Я бы хотел обратиться к посланию Ефесянам 5:18. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Распутство — это очень интересное и важное слово. В оригинале оно означает «быть безнадежным» или «неизлечимо больным». «И не упивайтесь вином, от которого бывает безнадежная, неизлечимая болезнь». Это буквальный смысл. Конечно же, Господь знает, что алкогольное опьянение может приводить к беспутному образу жизни. Павел хотел сказать, что неизлечимо больной человек тот, кто сам разрушил себя из-за собственного образа жизни. Пьянство ведет к неизлечимой безнадежной болезни и разрушению. Именно так говорит Библия. В Евангелии от Луки 15:13 мы видим также значение этих слов. Здесь рассказывается история молодого человека, который пришел к своему отцу и сказал: «Отец, отдай все, что мне причитается». Вы все помните историю о блудном сыне. Он вел разгульный образ жизни. Молодой человек развратился, оказался вовлеченным в такой образ жизни, который привел к неизлечимой и безнадежной болезни. Без всяких сомнений, Господь использует это слово здесь, чтобы сказать: пьянство ведет к распутству и разрушению. Данная тема проходит красной нитью через все Писание. Вино глумливо, а секера буйна. В притчах 4:17 сказано, что вину часто сопутствует хищение. Если вы обратитесь к книге Бытие, вы увидите, что где пьянство, там безнравственность. Где пьянство, тут же и инцест. Если вы откроете Второзаконие 21:20, вы увидите, что пьянство рука об руку идет с обжорством. Там, где пьянство, там и противление. Там, где пьянство, непослушание родителям. Там, где пьянство, там и мотовство. Вот оно к чему приводит. Не упивайтесь вином, которое производит безнадежную, неисцелимую болезнь. Друзья, Библия говорит, что вино может приводить к разрушению. Знаете ли вы, что 1/4 всех пациентов, поступающих в психиатрическую больницу, имеют проблемы с алкоголем? Алкоголь раздирает мозг и разрушает печень. Цирроз печени ведет к варикозному расширению вен пищевода, и эти истонченные вены могут разрываться во время употребления пищи и вызывать смертельное кровотечение. Знаете ли вы, что 41% всех насильственных смертей связаны с алкоголем? Алкоголь фигурирует в 50% случаев смертей на дороге в результате аварии. В Нью-Йорке проводились исследования, где были взяты анализы крови у 83 водителей, погибших в ДТП. И эти тесты выявили, что 79% этих водителей находились под алкогольным опьянением. Алкоголь — это смертельная опасная вещь. Она ведет к распутству, к безнадежной и неизлечимой болезни. И в книге «Притч» многократно повторяется данная мысль. В Исаии 28:7 сказано: «Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места». Кто же теперь может преподавать здравое учение? Кто будет говорить от имени Господа? Вино развратило священство, оно развратило пророков. Именно поэтому Господь поднимает людей на более высокий уровень. Именно поэтому Господь устанавливает высокие стандарты. Книга пророка Иаиля 1:5. «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте, все пьющие вино, о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших». Господь говорит: «Все, вы больше не будете пить». Там произошло нашествие саранчи, которое уничтожило весь урожай, и Бог провозглашает: «Вы больше не будете пить до конца своей жизни». злодейства Ефрема в 7 главе книги Осии были связаны с вином. Несколько раз во 2, в 4 и 6 главах книги Амоса говорится об ужасном развращении, вызванном вином и алкогольным опьянением. Поэтому напрашивается вопрос, если вино влечет за собой такие проблемы, почему же мы употребляем то, что кончается бедой? Ведь нас никто не заставляет. Книга пророка Аввакума, 2.15. «Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Ты присытился стыдом вместо славы, пей же и ты показывай срамоту. Обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою. Господь заставит тебя выпить его чашу осуждения». И это очень серьезно. В молодости, в первые годы моего служения, я многократно проповедовал в миссиях, расположенных в районах трущоб. Я знаю, какая там жизнь, и вы тоже знаете. Я видел, к чему приводит алкоголь. Задайте себе вопрос, мудро ли мне ввязываться в увеселительные мероприятия, которые могут потенциально быть деструктивными. Таким образом, мы прошли вопросы, то ли это вино, является ли оно необходимым, наилучший ли это выбор для меня, формирует ли алкоголь привычку и является ли он потенциально опасным. Вопрос номер 6. Является ли употребление алкоголя оскорбительным для других христиан? Давайте подумаем над этим пунктом. Если я пью, не оскорбляет ли это других христиан? Вы можете сказать, я свободен от закона, я сам волен делать, что считаю нужным, и могу справиться с ситуацией. На прошлой неделе ко мне подошел один парень и сказал, я могу справиться с этим, я не знаю, почему вы так беспокоитесь по данному вопросу. Я люблю выпить небольшой стаканчик скотча по утрам, и еще один вечером. Я легко с этим справляюсь. Алкоголь не имеет никакого воздействия на меня. Я хочу вам сказать, возможно, вы исправляетесь, но рядом может оказаться тот, кто не справится. Послушайте, друзья, в первом послании к Коринфянам 8.9 сказано, «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Вы знаете, ко мне подходили родители и делились. Мы раньше бывало выпивали, пока наши дети не стали подростками. Но потом мы прекратили употреблять вообще, потому что увидели, что они взяли наш пример на вооружение. И тоже начали пить. Но дети совершенно не справляются с ситуацией. В один прекрасный момент они получают звонок из полиции, и им говорят, «Мы нашли вашего ребенка. Он пьян. Помните, возможно, у вас есть эта свобода, и вы обладаете зрелостью и силой, но вы можете подать пример тому, кто может не справиться с ситуацией». Более того, во времена Павла состояние опьянения ассоциировалось с языческой религией. Вы помните, я говорил об Бахусе и о боге Дионисе. Когда люди обращались в христианство, то они не хотели есть идоложертвенное мясо, они не желали иметь ничего общего с употреблением вина. Такой человек становился полным трезвенником, и когда рядом появлялись верующие, которые заявляли «у нас есть свобода», «хотим пьем, хотим не пьем», и начинали употреблять, то это было очень оскорбительно для тех, кто раньше всю жизнь участвовал в язычестве, которые были связаны с церемониями употребления алкоголя в честь сатаны. Далее, если мы вернемся в 14 главу послания к римлянам, мы убедимся, что Павел затрагивает именно этот вопрос, потому что там были граждане Рима, которые сталкивались с отвратительным пьянством, но теперь они обратились в христианство. Также мы видим и других христиан, которые были евреями, и у которых не было подобного опыта в прошлом, и которые не были связаны с пьянством. Таким образом, некоторые христиане пользовались своей свободой и, не стесняясь, пили на глазах у тех, для которых алкоголь являлся камнем преткновения. Поэтому Павел и говорит, что нельзя так поступать. В конце 13 стиха написаны слова «Лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Не нужно так делать. Это оскорбляет других». Есть еще одна категория людей, которая может не справиться с ситуацией. Если вы употребляете алкоголь, они могут сказать «ну, значит, ничего страшного». И начав употреблять алкоголь, они не справляются с ситуацией и превращаются в алкоголиков. Поэтому вы можете стать камнем преткновения для таких людей. Не давайте другим повод для соблазна. Знаете, я сталкивался со множеством алкоголиков. Я видел, как Иисус Христос изменял их жизни. В стихе 15 написано, «Если за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Если вы говорите, что вам безразлично, что думают окружающие, что вы не любите своих братьев. В 17 стихе сказано: «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Вам нужно культивировать праведность и мир и радость, а не свободу в пище и питье. Стих 19. «Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Мы должны делать то, что будет созидать людей, а не то, что будет их разрушать. Не стоит делать свои поступки камнем преткновения. Может быть, нет ничего страшного в том, чтобы употреблять алкоголь, и с вином все в порядке, если оно употребляется правильно и не лишает вас контроля над вашими чувствами. Но задайте себе вопрос, не оскорбляет ли это употребление вашего ближнего. Если вы понимаете, что окружающие вас притыкаются об это, задумайтесь. Может быть, нужно это оставить. Возможно, вы скажете: «Ну, так можно и всю жизнь потратить, пытаясь подстроиться под других». Но ведь в этом-то и весь смысл. Это как раз то, чего хочет Господь. Вы знаете, есть много людей с тяжелым прошлым, которые считают освобождение, дарованное Христом, самым большим чудом в мире. Христос избавил их от зависимости, удалил от них отвратительный грех и избавил их от пьянства. Для таких людей весьма оскорбительно, когда другой христианин пользуется своей свободой перед их глазами. Поэтому на вопрос, оскорбляет ли употребление алкоголя других христиан, можно ответить, что это происходит очень часто, потому что вы можете стать камнем преткновения для таких людей. Позвольте мне очень быстро задать вам еще два вопроса. Не повредит ли употребление алкоголя моему христианскому свидетельству? Некоторые говорят: «Знаешь, я когда немного выпью, я легче свидетельствую другим». Действительно, помогает ли это вашему свидетельству? Или наоборот, вредит ему? Римлянам 14:16. «Да не хулится ваше доброе. Вполне вероятно, что вы неплохой парень, участвуете в хорошем служении, но если вы используете свою свободу пить вино и оскорбляете чувства других, то они не оценят ваше свидетельство и ваше служение. Вы упадете в их глазах. Я абсолютно уверен. Если бы я стал за кафедру и сказал: «Хочу, чтобы вы знали, что я пью, и вполне контролирую этот процесс», то некоторые из вас потеряли бы дар речи. И каждый раз, когда я бы выходил за кафедру, вы бы думали: «Джон МакАртур пьет. Интересно, он сейчас в трезвом уме?» Это бы тревожило многих из вас. Это была бы проблема. Откройте первое послание Коринфянам, 10 главу. Первое послание Коринфянам, 10:31. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, то есть едите идоложертвенное мясо или пьете вино, все делайте во славу Божью». Каким же образом делать все во славу Божью? 32 стих дает ответ. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Не нужно делать то, что может оскорбить церковь». Павел говорит: «Так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». О чем же здесь говорит Павел? «Если вы хотите засвидетельствовать неспасенным, тогда перестаньте напиваться и перестаньте есть идоложертвенное. Пусть неверующие увидят разницу. Пусть они увидят, что вы отличаетесь. Я не ищу удовлетворения своих желаний. У меня есть свобода делать определенные вещи, но у меня также есть и стандарты, один из которых — прославлять Господа, а второй — не быть поводом для преткновения. И третий — стараться поступать так, чтобы люди обретали спасение, глядя на то, что мы отличаемся от этого мира». И, наконец, восьмой пункт. Задайте себе следующий вопрос. Действительно ли вы уверены, что пить — это на 100% правильно? Вы уверены в этом? На прошлой неделе ко мне подошел один молодой человек и сказал: «Вы знаете, я никогда не пью пиво с ребятами». «Это что, плохо?» Я спросил: «А как ты думаешь?» Он ответил: «Не думаю, что это плохо, но этот вопрос беспокоит меня». Я ему говорю: «Тебе нравится, когда тебя что-то беспокоит?» «Нет, не нравится». Тогда я говорю: «А знаешь, как сделать, чтобы это тебя не беспокоило?» «Просто не делай этого». В Римлянам 4:23 сказано: «А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех». Допустим, если один человек с языческим прошлым, который говорит, что пить вино очень плохо, что это часть языческого культа, и он не хочет иметь к этому отношения, и к нему подходит духовно свободный брат и говорит: «Да ладно, не будь таким категоричным, мы же свободны во Христе, давай пойдем и выпьем». И вот что происходит: он пьет и сомневается, поскольку он духовно слабый, и он не может в полноте наслаждаться своей свободой, если вы вынуждаете его поступать против совести. Это может загнать его в большое осуждение. Поскольку он не считал себя достаточно свободным, чтобы пить, то это стало для него грехом. Я хочу еще добавить. Когда вы насилуете свою совесть, вы поступаете очень плохо, поскольку чем больше вы нарушаете принципы совести, тем более вы ее жжете раскаленным железом, и тем больше у вас шрамов. А если там уже мозоль от шрамов, вы ничего не почувствуете. Совесть — это инструмент, посредством которого Господь обличает нас. Если мы нарушаем принципы совести снова и снова, то в какой-то момент, когда совесть будет нам нужна, вы ничего не почувствуете. Таким образом, есть определенные стандарты, которым мы должны следовать и проверять себя. Задайте себе эти вопросы. То ли это вино, является ли оно необходимым, наилучший ли это выбор, формирует ли употребление вина привычку, является ли оно потенциально деструктивным, оскорбляет ли оно других верующих, вредит ли оно моему свидетельству и полностью ли я уверен в своей правоте, согласуется ли это с моей верой в Господа и правильно ли это. Возлюбленные, все, о чем мы говорили, лишь малая часть нашего праведного хождения перед Богом, когда мы поступаем не как глупые, но как мудрые, различая время, ибо дни лукавы. Если вы хотите быть мудрым христианином, вам предпочтителен лишь один путь, и вы сами должны решить для себя данный вопрос. Помолимся. Отче, спасибо тебе за это время сегодня утром, за то, что ты подарил нам возможность рассуждать и делиться по поводу этого важного вопроса. Господи, мы не хотим быть законниками и не хотим проявлять нелюбовь. Мы не хотим просто приспосабливаться к современной культуре, но мы жаждем узнать Твою истину и Твое Слово. Помоги нам соединить все услышанное и принять мудрое решение. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You. gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.